Виктор Державин. Резидент разведки. Читает Григорий Метелица. Часть первая. Строго по своему курсу. Предисловие. Что значит следовать строго своему курсу? Можно сказать, это идти своей дорогой. Можно сказать, что это движение, не учитывающее мнение окружающих. В армии, независимо от ее государственной принадлежности, такое поведение невозможно, по крайней мере, относительно продолжительное время. А во внешней военной разведке такое возможно? А если и возможно, то насколько это будет обосновано, адекватно, то есть тождественно, или, по крайней мере, соразмерно? На эти вопросы есть ответы. Предыдущую серию книг я закончил писать, вплотную подойдя к самому трагическому и сложному этапу жизни всей внешней разведки России, особенно военной. Для меня лично он ознаменовался увольнением с военной службы моего начальника управления и переподчинением меня первому заместителю начальника ГРУ. Остановился и не думал продолжать писать, как минимум сомневался. Уж больно тяжелое время придется описывать. Куда более сложное и трагическое для разведки, чем пресловутые 90-е. Вместе с тем совсем не хочется лезть в политику, но и без нее тяжело что-то более или менее честное написать. В стратегической, внешней, пусть и военной разведке невозможно. И тут возникает дилемма. Или поднимать со дна всю грязь и муть под названием «правда», но под моим субъективным, естественно, углом зрения это очень непростое решение в сложные для страны времена. Или что-то приукрашивать, чтобы не скатиться в чернуху и бесперспективность. Тоже не хочется. Тем не менее, в то время разные мысли уже вовсю крутились в моей голове. Мое решение — нужно пробовать пройти между струями дождя. А как это сделать на практике? То, что называется в железе, в моем случае на бумаге. Попробовать написать правду, естественно, строго в художественной форме, но минимизировать свою аналитику тех времен, постараться не давать оценок или минимизировать их обоснования. То есть дать читателю самому кое-что додумать, переложить на него ответственность. Вот такое решение я принял. Мои читатели — взрослые, состоявшиеся, умные, добрые русские люди. Дерзайте. Еще раз и отдельно прошу запомнить эту мою установку. Считаю, это мое собственное мнение, что пресловутые 90-е для внешней разведки России, особенно для военной разведки страны, наступили в 2010 году. Естественно, спорить с учеными и теоретиками я не стану. Пусть они продолжают спорить между собой, но не со мной. Поэтому читателю вместе со мной придется вернуться в тот год, 2010-й, заглянуть немного в ретроспективу тех событий, которые произошли в России, для того, чтобы хорошо усвоить, в каких условиях оказались такие, как мы, нелегальные резиденты, и для того, чтобы была видна череда событий, а не разрозненные факты. Постараюсь не занудствовать, быть кратким, как всегда, и сильно не погружаться в детали. Придется читателю немного потерпеть, эта часть книги будет более длинной, в ней будет больше слов из-за этого, так как совсем без немного занудной околополитической фактуры не получится передать то состояние дел, мыслей и состояние души. Иной раз не получится объяснить некоторые поступки, решения и даже обосновать свой замысел перед решением. Кроме того, многим мой текст, возможно, поможет понять, у края какой пропасти мы тогда оказались, как в нее заглянули, и я честно скажу, что до сих пор не понимаю, каким чудом нам тогда удалось от нее слегка отползти. Просто невероятно, но удалось, это точно. Однако для того, чтобы ответить на вопрос о том, как нам это удалось, нужно было находиться в тот момент в Генштабе или в Центральном аппарате ГРУ или в структурных подразделениях администрации президента России, ведающих внешней разведкой и международными делами страны. Но я был очень далеко от этих органов военного и политического управления и совершенно не понимал, что там происходит. О многом судил из открытых источников, но не обо всем. Тем самым и вам, уважаемые читатели, даю возможность посмотреть на происходившее моими глазами того времени. Подчеркиваю, того времени, поскольку я с самого начала решил писать именно так и не стану все подгонять под высоту мышления и знаний сегодняшнего дня. В любом случае, именно после тех событий я уверовал и взял за аксиому фразу «Россия управляется непосредственно Господом Богом». Эту фразу приписывают немецкому эмигранту в России Бурхарду Кристофу фон Мюниху, которого в России стали называть Христофором Антоновичем Минихом. Правда, произнес ее не он, а его менее известный сын Иоганн Эрнест, Сергей Христофорович. Но это не точно, я не уверен. Тем не менее, фраза очень точная, по моему мнению. Смысл этого высказывания понять несложно. По впечатлению Миниха, масштабы казнократства и беспорядка в верхних эшелонах власти Российской империи были таковы, что существование этого государства можно было объяснить только непосредственным вмешательством милостивого и покровительствующего ему божества. Потому что все видимые материальные факторы работали на неизбежную и быструю гибель такого государства. Прошли столетия, но фраза Миниха по-прежнему актуальна. Разве не так? Я не знаю. Выводы делать только вам. Итак, на дворе 2010 год. Сначала до меня была доведена информация, что мною будет руководить первый заместитель начальника ГРУ. Долгое время от него не поступало никаких сообщений. Связь словно оборвалась, хотя я продолжал направлять сильную и свежую, что очень важную информацию, почти системно. Меня очень удивило такое положение дел, но я решил не задавать вопросов. В конце концов, в вооруженных силах России, как и ранее в советской армии, связь идет сверху вниз. То есть, например, начальник штаба полка отвечает за связь командира полка с его командирами батальонов и дивизионов и так далее. Наконец, пришло сообщение от Крупина, суть которого сводилась к тому, что мое личное дело так и не было передано им первому заместителю начальника ГРУ. Оно временно было передано заместителю начальника ГРУ по стратегической разведке, начальнику стратегической разведки. Меня это сообщение порадовало, потому что я хорошо понимал, что именно это воинское должностное лицо в ГРУ является самым-самым главным и непосредственным руководителем всей нелегальной работы. Он должен прекрасно понимать все стороны и грани нашей деятельности, а также специфики работы. Крупин, отлично понимая, что меня на самом деле реально и практически больше всего сильно беспокоит, совершенно определенно дал мне понять, что в связи с его увольнением никто, кроме заместителя начальника ГРУ, не узнал, кем я являюсь, даже первый заместитель начальника ГРУ. Достойный дембельский аккорд от моего бывшего командира. Действительно, это самое главное. Но меня очень интересовало то, кем является мой новый непосредственный командир и куратор. Мне сильно хотелось прочитать его автобиографию, которая обязательно хранится в первом экземпляре его личного дела. Хотелось ознакомиться с вшитым в этот экземпляр личного дела его послужным списком, где записаны все детали прохождения службы офицера с истинными наименованиями воинских частей, а не обезличенными, а иногда и легендированными «Войсковая часть». Конечно, вся эта информация отнесена к высшей категории секретности российского государства особой важности. Но я для себя решил, что при встрече и знакомстве с ним, если таковые будут, обязательно все выспрошу, не проявляя при этом ни малейшей деликатности. Если он профессионал, то поймет меня правильно и скажет все, что посчитает нужным. Если дилетант, теоретик или дурак, то пошел он к черту, и мне плевать на то, что он подумает. Но если он полный дурак, и у меня возникнут нехорошие подозрения, то напишу начальнику ГРУ личное письмо и передам через него же, где выражу свое желание о переподчинении и обосную это желание своим субъективным мнением и страхами за личную безопасность. Ранее Крупин вполне определенно мне давал понять, что я уже достиг того уровня, когда мое мнение имеет значение, и проигнорировать его не захочет даже начальник ГРУ. Кроме того, я уже знал, что в принципе любые сомнения или страхи, связанные с безопасностью нелегалов, даже их явные капризы на этот счет, Всегда стараются развеять, по возможности решить или удовлетворить их просьбы. Это традиция ГРУ.